Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи. Христос воскресе. Желаю вам здоровья, самое главное, бодрости духа и всего самого-самого доброго и светлого. Сегодняшнюю передачу, как и последующие несколько передач, я предлагаю посвятить аллергическим заболеваниям. Сам сезон подсказывает, что тема должна быть интересна и актуальна, потому как распространенность аллергических заболеваний, она находится на одних из ведущих позиций среди многого числа заболеваний человека. Только по официальным данным статистики в России распространенность аллергических заболеваний около 1-1,5% населения. Но официальная статистика имеет отчасти заниженные показатели, потому как не все люди, страдающие аллергическими заболеваниями, или не знают о них, или лечатся под маской других заболеваний, или даже если знают об этих заболеваниях, не обращаются. Иногда в силу того, что болезни достаточно слабо проявляются, и ими можно справиться самостоятельно, хотя это не всегда хорошо. Отчасти люди не обращаются, может быть, из-за объективных причин, и поэтому статистика не фиксирует количество обострений, количество вновь возникших заболеваний. Институт иммунологии, есть такой институт в Российской Федерации, он по собственной статистике, по тем исследованиям целенаправленным, которые проводил, публикует данные о том, что аллергии страдают около 17,5% населения по исследованию, а в некоторых регионах число аллергических заболеваний может достигать и 30% населения в зависимости от сезона и в зависимости от распространенности. Поэтому, безусловно, масштаб проблемы, в общем-то, становится, безусловно, значимым. Интересная тенденция – это то, что количество аллергических заболеваний из года в год фиксирует все больше и больше. Люди, увлеченные этой проблемой, считают, что это действительно истинный рост заболевания аллергическими заболеваниями. Ряд скептиков считает, что просто это улучшилась статистика, улучшилась диагностика и улучшилась возможность помощи медицинской с фиксацией заболевания. Вот. Но так или иначе, по тем данным, которые публикуются, в общем-то, действительно, рост аллергических заболеваний наблюдается. И есть ряд интересных теорий. Они не считаются до конца установленными, до конца правильными, но которые пытаются объяснить, почему же все-таки аллергические заболевания растут. Одна из таких теорий утверждает, что просто человек стал контактировать за свою жизнь со значительно большим количеством веществ, которые могут вызывать аллергии. Ну, согласитесь, если взять человека, скажем, 100 лет назад, он имел достаточно ограниченный круг контакта. Это были природные вещества, хотя они тоже имеют аллергенный потенциал достаточно большой, но вместе с тем по количеству различных и разнообразных контактов с веществами это было все-таки не так часто, как у современного человека, который ежедневно контактирует, в том числе и с огромным количеством продуктов химического производства, и пробует самые разнообразные продукты из разных регионов, разных по вкусу, по составу, по качеству, по приготовлению. И если раньше человек, допустим, может быть, только слышал о бананах, о киви, о самых разных сортах яблок, то сейчас, в общем-то, это не проблема получить, купить, попробовать самые разнообразные, в том числе экзотические продукты, которые уже, в общем-то, и перестали быть экзотическими для современного человека. Другая теория, противоположная, она пытается на нескольких фактах говорить о том, что человек стал страдать аллергией, в общем-то, из-за некоторых гигиенических особенностей. Но есть ряд наблюдений, которые показывают, что у людей в странах с низким экономическим и социально-культурным уровнем аллергические заболевания встречаются реже, чем в странах с экономически более развитым уровнем. уровень и с более высоким уровнем гигиены. Хотя ни та, ни другая теория, в общем-то, не выдерживают, скажем так, серьезной какой-то критики и носят, наверное, больше такой популяризационный характер. Для того, чтобы понять вообще-то, откуда берется аллергия, давайте попытаемся представить или объяснить сам по себе механизм аллергической реакции и из чего, в общем-то, она происходит и как складывается. Прежде чем перейти к вопросу вот именно об аллергическом механизме, заболеваниях, стоит отметить, что аллергические заболевания, целая группа заболеваний, в основе механизма развития которых лежит аллергическая реакция. Причем из наиболее популярных аллергических реакций и распространенных следует отметить аллергический ринит. Это развитие аллергического воспаления слизистой носа. Это аллергический дерматит. Это аллергическое воспаление кожных покровов. Причем это могут быть разнообразные формы: и крапивница, и экзема. Часть это нейродермит. Это к аллергическим заболеваниям следует отнести аллергический конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, бронхиальную астму, поражение бронхолегочной системы, связанное с аллергическим воспалением в бронхах, аллергические заболевания желудочно-кишечного тракта, это и аллергический эзофагит, воспаление пищевода, это и аллергический гастрит, воспаление желудка, и аллергический колит или энтероколит, аллергическое воспаление слизистой тонкой и толстого кишечника. В общем-то, перечень достаточно большой, он показывает, что и желудочно-кишечный тракт, и бронхолегочная система, и кожа, и глаза – вот основные мишени для развития аллергической реакции. По сути своей, чем организм, в общем-то, через какие органы и системы контактирует с окружающей средой, в принципе, все эти органы и системы могут являться мишенями для развития аллергической реакции. Если вдыхаются аллергические вещества, то, как правило, поражается слизистая носа, бронхов. Если это пищевая аллергия, то есть аллергеном, фактором, вызывающим аллергию, является пищевой продукт, то это, как правило, аллергическая реакция со стороны желудочно-кишечного тракта. Если это контакт кожный, то это может быть кожная реакция, хотя здесь нет причинно-следственной прямой связи, потому как чаще всего, независимо от поступления через желудочно-кишечный тракт или через легкие, аллергическая реакция может иметь самые разнообразные проявления. И при вдыхании аллергического вещества может развиваться кожная реакция, и при употреблении с пищей аллергена может возникать аллергическая реакция на коже, и также по всем другим, в общем-то, перекрестным ситуациям. Поэтому есть определенные аналогии, но они не совершенно жесткие в рамках развития как таковой аллергической реакции. Аллергические заболевания, включающие в себя аллергическую реакцию, и, собственно, аллергическая реакция – это, переводя в наиболее простой такой формат определения, аллергическая реакция – это гиперреакция иммунитета в организме, повышенная реакция иммунитета в организме на воздействие некоторых факторов внешней среды, которые принимаются им за потенциально опасные. Речь идет об восприятии иммунитетом внешних факторов как потенциально опасных факторов, даже если на самом деле они не являются потенциально опасными, собственно говоря. Но сам по себе механизм иммунного ответа вот в норме, он достаточно сложен, и мы с вами, поднимая иногда вопрос об иммунитете, постоянно говорили о том, что это достаточно сложная проблема, вокруг которой огромное количество спекуляций, и все попытки воздействовать на иммунитет в современной медицине, в народной медицине или в парамедицине, они близки к ситуации, в общем-то, какого-то спекулятивного воздействия, нецеленаправленного, ненаучного как такового. Сам по себе реакция иммунитета, это основной из ее функций является поддержание постоянства внутренней среды. И, собственно, иммунная реакция – это своего рода сторожевой пес, который контролирует поступление извне веществ внутрь организма. Причем этот контроль, он самого разнопланового характера может быть. Это и контроль за вдыхаемыми веществами, контроль за поступающими веществами с пищей, проникающими там, или контактирующими с кожей. В первую очередь, конечно же, всем известна иммунная реакция в отношении инфекционных факторов. То есть вирусы, бактерии, как микроорганизмы, поступающие извне, которые могут вызвать болезнетворное состояние, они иммунной системой чаще всего контролируются. Если только иммунная система не имеет механизмов защиты, тогда, собственно, микроб или бактерия или вирус попадает внутрь организма и могут вызвать развитие инфекционного заболевания. Причем здесь ситуация достаточно сложная. Иногда считают, что развитие инфекционного заболевания связано с ослабленным иммунитетом, что на самом деле чаще всего неправда. В отношении некоторых микроорганизмов и вирусов в организме просто нет природных механизмов защитной связи. Человек просто болеет, потому что он должен переболеть этим заболеванием. Здесь иммунитет, собственно, ни при чем с точки зрения вот его медицинского понятия и нормы. Вот. Но иммунитет контролирует не только поступление микроорганизмов, он контролирует еще и поступление других, скажем, веществ белковой природы или смешанной белковой природы, которые могут проникнуть в организм через дыхание, через пищу. И основная задача иммунитета – это контролировать и нейтрализовать в том числе ряд веществ, поступающих извне, те, которые могут нанести тот или иной ущерб организму. Эта нейтрализация происходит за счет простой реакции. Все поступающие извне вещества рассматриваются как чужеродные антигены. Иммунитет вырабатывает защитные белки, так называемые антитела. Антитела нейтрализуют извне поступающие вещества. Эта нейтрализация происходит постоянно, без каких-то ситуаций, значит, внешних, видимых и явных для организма. И, в общем-то, человек не задумывается, да и не знает, в общем-то, об этой постоянно происходящей борьбе как таковой. Но если иммунная система начинает реагировать повышенно, как вы говорили с вами уже, гиперреакция возникает на поступление чужеродных веществ, то эта гиперреакция, извращенная реакция, значит, гиперчувствительности приводит к формированию того, что в результате этой реакции формируются вещества, собственно, вызывающие аллергию. Это так называемые биологически активные вещества, основным из которых является гистамин. Его выброс в большом количестве в ответ на эту реакцию приводит, собственно, к многим реакциям, которые знакомы человеку, страдающему аллергию. Слезотечение, кашель, насморк, отек бронхов, сыпь на коже, зуд кожи и так далее и тому подобное. То есть, собственно, проблема аллергической реакции – это не недостаток иммунитета, как считает большое количество людей. Здесь, наоборот, иммунитет работает слишком уж активно, гиперактивно, и его приходится в тяжелых реакциях даже успокаивать, давать препараты, подавляющие иммунитет. Только это спасает человека, скажем, от таких серьезных состояний, как анафилактический шок, как самая тяжелая реакция, аллергическая реакция, или других достаточно тяжелых аллергических реакций, или, скажем, статус астматический, когда неконтролируемо развивается бронхиальная астма, и только лишь при тяжелых и среднетяжелых формах астмы успокаивающий иммунитет препараты, так называемые гормоны, глюкокортикостероидные гормоны, преднизолон и другие препараты способны эту реакцию взять под контроль, блокировать эту избыточную реакцию как таковую. Важный факт то, что иммунитет обладает прекрасной памятью. При первом контакте с чужеродным веществом иммунная система становится способной запомнить это вещество и распознать его. Это имеет очень важный положительный потенциал. Человек, встретившись, скажем, с одной формой гриппа или с каким-то чужеродным веществом, при нормально работающем иммунитете, при неизбыточной реакции, в последующем нейтрализует это вещество, потому что у него уже готовы инструменты для нейтрализации. Ответная реакция, по сути своей, готова за счет выработки специфических вот защитных антител. Но если тот же самый чужеродный фактор попадает в организм вновь, а аллергическая реакция настроена уже в рамках гиперреакции, то формируется так называемая сенсибилизация, повышенная чувствительность и повторная встреча с чужеродным веществом при гиперреакции, при аллергии приводит к развитию аллергии. Здесь возникает самый главный вопрос. Откуда же берется, в общем-то, эта гиперреакция? По каким законам она, в общем-то, в организме формируется? Современная медицина в этом плане говорит совершенно четко и определенно. Аллергическая реакция, гиперреакция, они генетически детерминированы, они определены наследственно обусловленной характеристикой работы иммунитета. Человек рождается с этой повышенной реакцией по существующим медицинским канонам. Причем это, скажем, вот механизм повышенной реакции, он по-разному реализуется. У ряда людей он может реализоваться в детстве, когда уже в детском возрасте, в грудном или в более старшем детском возрасте начинаются аллергические реакции. Просто сначала на питание, потом, значит, может быть, расформируются нейродермитные какие-то внешние факторы. Иногда аллергическая реакция начинается в 30-40 лет, когда человек внезапно отмечает, что у него развивается аллергическая реакция, скажем, на помидоры или на какие-то лекарства, препараты. А иногда аллергическая реакция впервые проявляется даже и в возрасте, в пожилом и в преклонном, и 70, и 80, и позже даже может быть. Здесь совершенно четко это не противоречит именно наследственно обусловленной реакции. Не до конца известен механизм, почему вот эта наследственно обусловленная гиперреакция реализуется, скажем, в таком-то или в таком-то возрасте. Есть определенные догадки и теории, что разные реакции, они, скажем, обостряются в разные возрасте. Но само по себе начало в разном возрасте не является противоречием вот определяющим вот этому фактору. И поэтому аллергическая реакция, если ее укладывать в простую формулу, может быть определена следующим образом. Это повышенная реакция иммунитета, определенная наследственными характеристиками, врожденными у человека, при встрече с тем или иным внешним чужеродным фактором, который называется аллерген, таким образом вот берется аллергическая реакция как таковая.
Хотела спросить, вот ребенку 6 лет, у него был розовый лишайник, так вот можно ли при этом дерматите вот ставить прививки? И как оно скажется на здоровье ребенка?
Спасибо за вопрос. Я, правда, не буду мудрствовать лукаво, смело скажу, что здесь нужно посоветоваться с лечащим врачом. Вот, к сожалению, не являюсь таким всеобъемлющим специалистом и по кожным заболеваниям в том числе. Вот, поэтому я думаю, что здесь совершенно правильно и обоснованно, конечно же, все эти вопросы задать специалисту-дерматологу, который наблюдает и лечит розовый лишай. Насколько я знаю, прямых противопоказаний к вакцинации нет, но не будем полагаться на такие общие медицинские знания, нужно полагаться, в общем-то, на, безусловно, специализированные представления специалиста как такового. И тогда, в общем-то, будет все достаточно правильно и безопасно. Вот. Ну, мы продолжим разговор, посвященный, собственно, аллергическим реакциям как таковым. Самый главный момент, который возникает у человека при встрече, скажем, кстати, с диагнозом аллергическая реакция, это нередко бывает психологический момент, о котором мы попытались с вами уже начать разговор. Причем этот психологический момент очень важен, потому как он определяет достаточно серьезно дальнейшую тактику и понимание, самое главное, заболевания. Аллергические заболевания, к сожалению, не являются исключением наряду с рядом других заболеваний, вокруг которых существует огромное количество спекуляций, и люди пытаются лечить аллергические заболевания, вот, скажем, по отзывам или по практическим моментам, чистками организма, регуляцией иммунитета, использованием каких-то биологических активных добавок, где написано, что они помогают там при очищении от шлаков. Я надеюсь, что сегодняшняя передача, которая попытается объяснить структуру заболевания, прервет вот этот патологический круг, когда незнание предполагает совершенно кидание из одной точки зрения в другую, и люди пытаются лечиться совершенно неправильно. Это раз. А второе, правильное понимание заболевания с точки зрения современной медицины четко помогает избежать долгого и ложного пути, когда человек долго и упорно ищет какие-то причины аллергических заболеваний, ищет какие-то косвенные факторы, которые в организме вдруг возникли, и вот они требуют на самом деле там какого-то разрешения. К сожалению, люди, которые заболевают аллергическими реакциями, подавляющее большинство из них проходит просто много-много кругов по разным специалистам, сложные надежды о том, что вот им скажут, что, знаете, у вас вот там, я условно говорю эту ситуацию, я думаю, что вы правильно понимаете этот вот тот посыл, который я предлагаю, о том, что люди ищут, что вот скажут наконец-то, что у меня печень плохая, и я печень вылечу, пройдет аллергия, вот найдут паразитов в кишечнике, я вылечу паразитов, аллергия пройдет. К сожалению, это все ситуация далека от правды и истины. Поиск причины аллергической реакции, как правило, ни к чему не приводит, потому что, собственно, сама аллергическая реакция кроется в определенном факторе наследственности. И лечить-то надо не какую-то косвенную причину и искать не косвенную причину, а нужно потратить время на консультацию со специалистом-аллергологом, на поиск аллергена. Это не всегда бывает просто и не всегда удачно, потому что часто вещества, вызывающие аллергии, скрываются от взгляда врача и от взгляда пациента, и приходится применять и специфические тесты, и идти на достаточно серьезные технологии лечения и диагностики. Но факт остается фактом, значит, заболевание при всей его сложности-то имеет достаточно, ну, если так говорить, простые, понятные механизмы, и, соответственно, воздействие на эти простые и понятные механизмы, оно помогает, в общем-то, человеку справиться, собственно, с этим заболеванием. Ну, для того, чтобы было понятно, может быть, еще ряду слушателей, можем прокомментировать такой вопрос, какие вообще аллергические реакции в организме возможны. Мы начали свою передачу с того, что определили ряд заболеваний, которые могут привести к аллергическим реакциям. Но по болезням не всегда бывает понятно, в общем-то, структура аллергической реакции, а вот по как таковой проявлениям в организме иногда бывает проще это понять. Причем, ну, сами по себе аллергические реакции, они многообразны и по проявлению, и по тяжести. Вот, они, как мы с вами поняли, уже могут увлекать и разные органы системы, и ткани, но среди наиболее часто встречающихся аллергических реакций, если не брать это, собственно, там, заболевание, нозологию, аллергический ринит чаще всего проявляется чиханием и насморком. Причем для того, чтобы понять, что чихание является проявлением аллергической реакции, достаточно зафиксировать то, что, в общем-то, это чихание стало постоянным в течение времени и продолжающимся, и непроходящим. Чихание, в общем-то, собственно, это естественный способ для организма избавиться от раздражающих веществ, и пыли, и песка. Вот. Но когда эта реакция становится упорной и настойчивой, здесь, безусловно, нужно задуматься об аллергическом заболевании верхних дыхательных путей. Такая же ситуация в отношении насморка. Нередко люди с насморком долго и упорно лечат бактериальный насморк, вирусный насморк, и только по прошествии определенного времени начинают замечать, что ни те, ни другие препараты не помогают. Соответственно, следует понять, что здесь может речь идти или об вазомоторном рините, или об аллергическом рините, что наиболее часто встречается, и тогда это повод вспомнить об аллергии и понять и про нее. Такая же ситуация в отношении заложенности носа, кожного зуда, зудящихся глаз, удушья и кашля, и, собственно, кожных изменений. Все эти проявления, в первую очередь, должны натолкнуть на мысль, а не аллергия ли это. Но, безусловно, самостоятельно проанализировать эту ситуацию невозможно. Это повод для того, чтобы обратиться к врачу-специалисту. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Аллергии 40 лет, меня лечили активность. И после этого у меня началась аллергия. Лекарственная, у меня потовая, пищевая. В общем, я лечиться сейчас еще не могу. У меня порог сердца еще раз вот. И вот я сейчас хочу вас спросить. Мне гомеопатическими средствами можно это самое лечиться? Аллергии лечит гомеопатия.
Спасибо за вопрос. Продемонстрировали, скажем так, или поделились с нами определенным опытом, который некоторым образом дает еще одну характеристику для аллергической реакции. Причем здесь несколько характеристик. Если смотреть ее с точки зрения наследственности, это то, что, как правило, вы об этом не упомянули, я просто в другом контексте хотел бы сказать, о чем я вначале забыл сказать, о том, что, как правило, родители страдают аллергической реакцией, а потом аллергическая реакция возникает у детей. Причем самое, что странное в медицинских аспектах, это то, что аллергия-то проявляется по-разному. Допустим, у родителей может быть дерматит, у ребенка ринит, то есть воспаление слизистой носа, или наоборот. Но в отношении вот вашего случая, с вашего разрешения, все-таки еще одну характеристику аллергической реакции отмечу, это ее перекрестную реакцию. Нередко, к сожалению, аллергическая реакция она начинает распространяться по самым разным органам и системам. То есть это может быть реакция сначала на пищу, потом это может быть реакция на лекарство, или это с одного заболевания аллергическая реакция может переходить на другую реакцию, то есть с легких, допустим, на кожу или с кожи на легких, что нередко наблюдается, допустим, у детишек. В детстве они болеют нейродермитом, а с годами могут получить бронхиальную астму. Ну, в общем-то, это та же самая, под этой ситуацией содержится характеристика. Иммунитет, собственно, работает уже по заложенным определенным, не совсем нормальным параметрам, и он все больше и больше внешних факторов воспринимает как аллерген. Что касается лечения гомеопатии как таковой. Гомеопатия вообще это методика, которая не относится к традиционной медицине как таковой. Это раз. Второе, к сожалению, у нас не существует, по некоторым данным, когда мы дискуссию эту с врачами начинаем, существует у нас в Москве институт, который обучает гомеопатов и дает им диплом, но с точки зрения государственной медицины у нас не существует ни институтов, ни кафедр, которые давали бы гомеопатическое образование. Да и вообще в большинстве систем и стран эту систему не признают, потому как она малообъяснима, и большинство специалистов, я в том числе все-таки считаю, что это система медицины, которая носит больше психотерапевтическое значение, и все положительные потенциалы, которые содержатся в гомеопатии, они очень близки эффекту так называемой пустышки или эффекту плацебо, или эффекту доверия, когда человек доверяет системе, он имеет определенный внутренний психологический потенциал так называемого кредита доверия, и болезнь отступает или улучшается не благодаря системе помощи, а благодаря, в общем-то, вот этим внутренним потенциалам, скажем так, психологического доверия как такового. К сожалению, в отношении гомеопатии чаще всего именно это подтверждается в официальных исследованиях. Потому как гомеопатия, суть метода которого заключается просто в колоссально высоких разведениях тех или иных препаратов, причем современная химия уже не выявляет в растворах этих препаратов, а специалисты-гомеопаты утверждают, что там все-таки содержатся полезные вещества, которые вот приводят к тем или иным важным моментам. Дело в том, что аллергическая реакция нередко содержит в себе еще и психострессовый потенциал. Это многие знают и видят, что в момент стресса эмоционального переживания, аллергические реакции или возникают, собственно, или обостряются, или протекают тяжелее. Поэтому, собственно, психологическое здоровье, оно определяет скорость течения и значимость обострения аллергических реакций. И поэтому, когда та или иная система содержит какой-то психологически успокаивающий потенциал или дающий пациенту какую-то надежду, безусловно, в этом содержится какой-то вот такой видимый внешний позитивный смысл. Но дело в том, что врач, как специалист, он должен полагаться не только на систему возможного облегчения, на систему все-таки не эксперимента, как поможет, не поможет, а на систему совершенно жесткого аргумента, знания, что, учитывая вот такие-то механизмы, должно помочь что-то. Поэтому в отношении гомеопатии могу сказать, что современная аллергология не комментирует какие-то возможные положительные свойства. Как ситуация неизбежная какой-то психологического поиска, тоже, к сожалению, нельзя сказать, что это совершенно безопасно. Ведь в аллергологии есть два важных принципа. Или это должно точно помочь, или лучше не экспериментировать. Потому что эксперименты с травами, с какими-то биологически активными добавками, в том числе и с гомеопатией, просто неизбежно могут привести, опять же, к обострению аллергической реакции как таковой, а это, в общем-то, опять же, ухудшение течения заболеваний. И в заключение, буквально у нас осталось 3 минуты, все вопросы мы перенесем с вами на следующие передачи. Я надеюсь, что мы с вами такой активный разговор продолжим и в следующей передаче, и по, собственно, отдельным аллергическим заболеваниям, и риниту, и бронхиальной астме, и кожным аллергическим заболеваниям. Но хотелось бы заключить передачу такими важными аспектами диагностики. Вообще диагностика, с одной стороны, достаточно проста, с другой стороны, требует иногда достаточно сложных инструментальных методов, но крайне важным является собственное наблюдение и собственный контроль, то есть, в общем-то, ведение понимания ситуации. И поэтому установление связи между той или иной пищей или тем или иным фактором, возникающим аллергию, это чуть ли не основополагающий фактор, который помогает установить аллергию. Если человек съел помидорку, и у него появилась крапивница, и эти реакции повторяются, в общем-то, хотя бы 2-3 раза, совершенно очевидно, что здесь не стоит искать паразитов или еще придумывать какие-то неправдоподобные вещи в организме, а совершенно четко нужно в первую очередь рассмотреть диагноз аллергическая крапивница на томаты. Второе, безусловно, помогает осмотр врача, потому что есть специфические симптомы, и при воспалении кожи, и носа, и при тех или иных изменениях желудочно-кишечного тракта и бронхолегочной системы, которые помогают выявить аллергию. Достаточно простой анализ крови на наличие эозинофилов нередко помогает утвердиться в диагнозе аллергической реакции. Ну и в специфических ситуациях требуются тесты на аллергии. Они могут быть разнообразны. Иногда это специфические тесты по крови, которые уточняют аллергию на тот или иной фактор. Иногда это кожные пробы, значит, но это уже все устанавливается с помощью аллерголога. В этом плане, если возникают подозрения какие-то, человек должен обратиться, в общем-то, или к специалисту по тому органу или системе, который поврежден. Если есть аллергические реакции на коже, это дерматолог, если это заболевание бронхолегочной системы, это пульмонолог, желудочно-кишечного тракта, гастроэнтеролог. Но у нас в городе есть и специально прием аллергологов-иммунологов. Один из таких есть у нас в государственной клинике, прием бесплатно, главное, чтобы было направление от врача и страховой полис. Это в 40-й больнице, консультативная поликлиника, все жители города Екатеринбурга могут туда обратиться, записаться по телефону 232-01-66, это государственный бесплатный прием. В других городах нужно уточнять, безусловно, прием, собственно, у участкового терапевта. По области у нас по Свердловской обращаются в Свердловскую областную больницу, ну и по другим районам Российской Федерации, я думаю, что эта информация вывешена в поликлиниках, и её знают терапевты. Но, в общем, такие приемы выделены, и они есть, есть они помогают, собственно, разобраться в этих сложных ситуациях, потому что аллергическая реакция – это основа для ряда заболеваний, и пока ее не поймут, не установят диагноз и не диагностируют, не возьмут под контроль, в общем-то, лечение чаще всего протекает достаточно неэффективно, и это очень важно понимать, вот эту скрытую ситуацию. На этом передача наша подошла к концу. С радостью еще раз поздравляю вас со светлым праздником Пасхи. Христос воскресе! Не болейте и храни вас Бог!
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.